Том 6. Глава 1. Правление великой княгини Елены. Право Елены на правление. Смуты. Заключение удельного князя Юрия. Торжество Телепнева-Оболенского и заключение Глинского. Бегство вельмож в Литву. Бегство удельного князя Андрея из Старицы, приезд его в Москву и заключение. Война литовская, переговоры и перемирие. Дела крымские, происки Бельского в Константинополе. Вмешательство гиреев в дела казанские. Мирный договор с Швецией и сношения с другими государствами. Построение городов. Вызов поселенцев из-за границы. Меры против поддельных и резаных денег. Дети боярские, живущие в Думе. Онежская уставная грамота. Грамота Владимирским Бобровникам. Могущество Телепнева-Оболенского. Смерть Елены. Уже в «Русской правде» находим, что по смерти отца, опека над малолетними детьми, распоряжение имуществом их принадлежат матери. Не говоря о древней Ольге, в позднейшее время мы видели важное значение матери семейства княжеского, ее влияние на дела не только при малолетних, но даже и при возрастных сыновьях. Следовательно, по смерти Василия опека над малолетним Иоанном и управление Великим княжеством, естественно, принадлежали великой княгине, вдове Елене. Это делалось по обычаю всеми признанному, подразумевавшемуся, и потому в подробном описании кончины Василия среди подробных известий о последних словах его и распоряжениях не говорится прямо о том, чтобы великий князь назначил жену свою правительницею. Говорится только, что трем приближенным лицам, Михаилу Юрьеву, князю Михаилу Глинскому и Шигоне, Василий приказал о великой княгине Елене, как ей без него быть, как к ней боярам ходить. Последние слова о боярском хождении мы должны принимать как прямо относящиеся к правительственному значению Елены, должны видеть здесь хождение с докладами. В одной летописи говорится о возведении малолетнего Иоанна на престол таким образом. «Начали государя ставить на великое княжение в соборной церкви Пречистая Богородица, митрополит Даниил и весь причет церковный, князья, бояре и все православное христианство. Благословил его митрополит крестом и сказал громким голосом: «Бог благословляет тебя, государь, князь, великий Иван Васильевич, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Болгарский, Смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси. Добр, здоров будь на великом княжении, на столе отца своего». Новому государю пропели многолетие, и пошли к нему князья и бояре, понесли дары многие. После этого отправили по всем городам детей боярских приводить к присяге жителей городских и сельских. Умирающий Василий имел много причин беспокоиться о судьбе малолетнего сына. При малютке осталось двое дядей, которые, хотя отказались от прав своих на старшинство, однако могли при первом удобном случае, отговорясь невольную присягу, возобновить старые притязания. Эти притязания тем более были опасны, что вельможи, потомки князей, также толковали о старых правах своих и тяготились новым порядком вещей, введенным при Василии и отце его. «Вы бы, братья мои, князь Юрий и князь Андрей, стояли крепко в своем слове, на чем мы крест целовали», — говорил умирающий братьям. Боярам он счел нужным напомнить о происхождении своем от Владимира Киевского, напомнить, что он и сын его – прирожденные государи. Василий знал, что в случае усобицы и торжества братьев должны повториться те же явления, какие происходили при деде его, Василии Темном, что тогда малюткам, детям его, нельзя ждать пощады от победителя. И вот он обращается к человеку, по близкому родству обязанному и по способностям, могущему блюсти за сохранением семьи великокняжеской. «А ты бы, князь Михаил Глинский, за моего сына великого князя Ивана, за мою великую княгиню Елену и за моего сына князя Юрия кровь свою пролил и тело свое на раздробление дал». Опасения умирающего сбылись. Тотчас после похорон Василия вдове его донесли уже о крамоле. Летописцы оставили нам об этом деле разные свидетельства. По одним двое князей шуйских, Иван и Андрей Михайловичи, еще при великом князе Василии отъезжали к удельному князю Юрию. Василий отправил к брату с требованием их выдачи, и тот беспрекословно исполнил это требование. Василий велел оковать отъезжиков и разослать их по разным городам. Но великая княгиня Елена, ставшая правительницей, приказала освободить их по ходатайству митрополита и бояр. Первым делом Андрея Шуйского по возвращении в Москву была новая крамола. Он начал подговаривать князя Бориса Горбатова к отъезду, объявил, что князь Юрий зовет его, Андрея, к себе, и он хочет к нему ехать. «Поедем со мною вместе», — говорил он Горбатому. «А здесь служить ничего не выслужишь. Князь великий еще молод, и слухи носятся о князе Юрии. Если князь Юрий сядет на государстве, а мы к нему раньше других отъедем, то мы у него этим выслужимся». Горбатый не только сам не согласился отъехать, но и Шуйскому отсоветовал. Тогда последний, видя неудачу и опасаясь последствий своей откровенности с Горбатым, решился предупредить его. Явился к великой княгине и объявил, что князь Борис зовет его отъехать к князю Юрию, который также присылал и к нему с приглашением. Но правда открылась, и князя Шуйского посадили опять под стражу. При этом бояре сказали правительнице, чтоб надобно схватить и князя Юрия. Елена отвечала им: «Как будет лучше, так и делайте». Бояре сочли за лучшее отделаться заблаговременно от удельного князя, и Юрий вместе с своими боярами посажен был под стражу в той самой палате, где прежде сидел племянник его, несчастный Дмитрий, внук Иоанна III. По второму известию, князь Юрий прислал дьяка своего Третьяка Тишкова князю Андрею Шуйскому звать его к себе на службу. Шуйский сказал дьяку: «Князь ваш вчера крест целовал великому князю, клялся добра ему хотеть, а теперь от него людей зовет». Третьяк отвечал на это: «Князя Юрия бояре приводили заперши к целованию, а сами ему за великого князя присяги не дали. Так что это за целование? Это невольное целование». Андрей Шуйский сказал об этом князю Горбатому. Последний сказал боярам, о бояре великой княгине. Елена отвечала им: «Вчера вы крест целовали сыну моему на том, что будете ему служить и во всем добра хотеть. Так вы потому и делайте. Если является зло, то не давайте ему усилиться». И по приказанию великой княгини Юрий был захвачен. Какое же из этих двух известий мы должны предпочесть? Автор первого старается оправдать князя Юрия и обвинить во всем бояр и князя Андрея Шуйского. По его словам, дьявол вложил мысль недобрую: только не схватить князя Юрия Ивановича, то великого князя государству крепку быть нельзя, потому что государь молод, а Юрий совершенный человек и людей приучить умеет. Как люди к нему пойдут, то он станет под великим князем подыскивать государство. Дьявол вложил эту мысль, зная, что если князь Юрий не будет схвачен, то не так совершится воля его, дьявола, в граблении, продажах, убийствах. Последние слова показывают нам, что известие составлено в то время, когда уже бояре возбудили против себя всеобщее негодование граблениями, продажами и убийствами. Когда бояре, по словам того же известия, еще только думали, как сказать великой княгине о необходимости схватить Юрия, дьявол, видя, что мысль его хочет сбыться, вошел в князя Шуйского и побудил его злодея замыслить отъезд. У князя Юрия и на мысли этого не было, потому что он крест целовал великому князю. Как было ему изменить? Князь Андрей Шуйский один помышлял зло. Многие рассказывали, что дети боярские, и даже бояре говорили князю Юрию, чтобы ехал поскорее в Дмитров. «Поедешь в Дмитров, то на тебя никто и посмотреть не посмеет, а будешь здесь жить, то уже ходят слухи, что тебя непременно схватят». Юрий отвечал им: «Приехал я к государю, великому князю Василию, а государь по грехам болен. Я ему целовал крест, да и сыну его, великому князю Ивану. Так как же мне крестное целование приступить? Я готов на своей правде и умереть». Автор известия мог быть убежден в невинности князя Юрия, но, к сожалению, он не приводит ясных доказательств этой невинности. Что князь Юрий крест целовал, это еще не доказательство, ибо и Андрей Шуйский также крест целовал. Рассказы многих об ответе Юрия своим боярам и детям боярским также не имеют сильной убедительности. Второе известие имеет за себя обстоятельность рассказа. Автор его знает, кого именно князь Юрий присылал к Андрею Шуйскому, дьяка Третьяка Тишкова, знает, чем дьяк оправдывал своего князя в нарушении присяги. Против этого известия приводят то обстоятельство, что Андрей Шуйский действительно был признан виновным и содержался под стражей до самой смерти Елены. Но из второго известия нельзя нисколько заключать о невинности Шуйского. Первое его возражение насчет недавней присяги Юрия нисколько еще не ведет к заключению, что он после не мог согласиться с доводом Тишкова, не убедился в выгоде отъехать князю Юрию и не обратился с тем же предложением к Горбатому. В этом отношении второе известие нисколько не противоречит первому. Имея в виду только рассказать причину заключения князя Юрия, оно опускает подробности, относящиеся к другому лицу. Но в приведенных известиях есть еще одно обстоятельство. Оба полагают взятие Юрия под стражу 11 декабря. Но во втором известии Андрей Шуйский возражает дьяку Тишкову: «Ваш князь вчера крест целовал». Елена говорит боярам: «Вчера вы крест целовали сыну моему, но мы знаем, что это крестоцелование происходило немедленно по смерти Василия, то есть не позднее утра 4 числа. Василий умер вечером, с 3 на 4 число. И, следовательно, Юрий присылал к Шуйскому, или Шуйский стал подговаривать Горбатого, и дело дошло до Елены 5 числа. Как же в такое короткое время Елена успела отдать приказ освободить князей Шуйских, содержавшихся по разным городам, и они успели приехать в Москву, где, побыв мало, как говорит первое известие, Андрей затеял новый отъезд. Если мы даже предположим неверность второго известия относительно 5 числа, то и тут останется сомнительным рассказ первого известия, что Андрей Шуйский находился с братом в заточении и только по смерти Василия получил свободу. В такое короткое время, от 4 числа до 11, Елена успела простить Шуйских. Гонец с известием об этом прощении успел съездить в тот город, где был заточен князь Андрей, тогда как мы не имеем никакого права полагать, что он был заточен в ближний от Москвы город. Андрей успел собраться и возвратиться в Москву, где, побыв мало, успел завести крамолу. По той же самой причине, то есть по краткости времени, протекшего от смерти Василия до заключения Юрия, нельзя думать, чтобы донос известного нам Яганова относился к замыслам князя Юрия в то время, к когда еще последний был на свободе. Гораздо вероятнее, что Яганов донес на дмитровских детей боярских князя Юрия, объявил, что они жалеют о своем князе, порицают московское правительство и тому подобное. Вот как он рассказывает о своем деле в Челобитной. «Приказал ко мне князя Юрия Ивановича, сын боярский, Яков Мещеринов, который прежде некоторыми делами отцу твоему, государь, служил, чтобы я ехал к нему в деревню для некоторого твоего государева дела. Я сказал об этом Ивану Юрьевичу Шигоне, и Шигона мне отвечал: «Ступай к Якову, и если у него какое-нибудь дело государева поновилось, то ты вместе с Яковом пораньше приезжай в Москву. Я об нем и об его службе представлю государю». Я приехал к Якову, и что он мне сказал, я тотчас послал об этом грамоту с моим человеком князю Михаилу Глинскому и к Шигоне, а сам остался у Якова, чтобы доведаться полных вестей о деле. Иван Шигона, моего человека, к нам отпустил с приказом ехать нам в Москву, а ты, государь, прислал за нами своих детей боярских и велел нас к Москве взять. Здесь, перед твоими боярами, Яков то дело с меня снял, что он мне сказывал, а слышал, говорит, у княж Юрьевых детей боярских, о которой речи Яков мне сказывал о дмитровских делах, тех речей список я подал твоим боярам. Яков и те речи с меня снял. А что я слышал у тех же детей боярских на попойке жестокую речь с Яковом вместе, и мы ту речь сказали твоим боярам, того я не знаю, спьяна ли они говорили или вздурясь. Мне в ту пору уши свои не смолою было забить». Донос оказался ложным, и Яганова заключили в оковы. Это наказание за ложный донос показывает нам, что правительство не было расположено верить всякому слуху относительно удельных князей, и что если оно решилось заключить Юрия, то имело на то основание. Из Челобитной Яганова видно, кто были самые доверенные, самые влиятельные люди при дворе в первое время по смерти Василия. То были князь Михаил Глинский и Шигона Поджогин. К ним двоим обращался Яганов с известиями о государевых делах. Таким образом, Глинский в Москве достиг почти такого же положения, какое имел в Литве при Александре. Но скоро явился ему опасный соперник. То был князь Иван Овчина Телепнев-Оболенский, умевший приобресть особенное расположение великой княгини, сблизившийся с ним, вероятно, посредством сестры его, Аграфены Челядниной, мамки великого князя. Оболенскому и Глинскому стало тесно друг с другом. Елена должна была выбирать между ними. Она выбрала Оболенского. Глинский был обвинен в том, что захотел держать государство вместе с единомышленником своим Михаилом Семеновичем Воронцовым. Это обвинение понятно для нас, ибо прежняя деятельность Глинского обличала в нем человека, не умевшего умерять свое честолюбие и выбирать средства для достижения своих целей. Мы имеем право смотреть на борьбу его с Оболенским как на следствие честолюбивых стремлений, а не нравственных побуждений только. Но для современников нужно было еще другое обвинение. И Глинского в Москве обвиняли в том, что он отравил великого князя Василия, точно так, как в Литве обвиняли его в отравлении великого князя Александра. Оба обвинения явно несправедливы. Но мог ли жаловаться на них Глинский? Мог ли оправдываться в них убийца пана Заберезинского? Что же касается до соумышленника Глинского Воронцова, то это тот самый вельможа, с которым великий князь Василий помирился перед смертью. В августе 1534 года был схвачен Глинский и посажен в той самой палате, где прежде сидел при Василии. Он скоро умер. В том же августе, но еще прежде, двое людей из самых знатных родов, князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, последний из рода Кошкиных, убежали в Литву. За соумышленничество с ними правительница велела схватить брата Семенова, князя Ивана Федоровича Бельского и князя Ивана Михайловича Воротынского с детьми. Князя Дмитрия Бельского не тронули. И это обстоятельство отнимает у нас право предполагать, что Иван Бельский и Воротынский были схвачены без основания. Бегство Семена Бельского и Ляцкого, заключение Ивана Бельского, Воротынского, Глинского и Воронцова, случившиеся в одно время, в одном месяце, могут навести на мысль, что все это было следствием общего негодования вельмож на Елену и ее любимца Оболенского, негодования которого мы увидим сильные следы. Первые минуты по смерти Василия, когда правление твердого государя сменилось правлением слабой женщины, каждый при этой смене видел возможность для осуществления своих честолюбивых замыслов, и потому все охотно согласились на скорые и решительные меры против замыслов удельного князя Юрия. Но когда по прошествии некоторого времени отношения определились, когда увидали телепного Оболенского облеченным полную доверенностью правительницы, занимающим первое место в управлении, когда, следовательно, многие обманулись в своих честолюбивых надеждах, то негодование и обнаружилось. При заключении князя Юрия источники выставляют на первый план бояр, на решение которых Елена отдала это дело. При заключении второго дяди Иоаннова, князя Андрея Ивановича, мы видим действующими саму Елену и князя Телепнева Оболенского. Князь Андрей не был нисколько заподозрен в соумышленничестве с братом своим Юрием и спокойно жил в Москве до Сорочин у великом князе Василии. Но, собравшись после этого ехать в удел, стал припрашивать у Елены городов к своей отчине. В городах ему отказали, а дали по обыкновению на память о покойном шубы, кубки, коней и находцев в седлах. Андрей уехал с неудовольствием в Старицу. Нашлись люди, которые передали об этом неудовольствие в Москву. Нашлись также люди, которые сказали Андрею, что в Москве хотят его схватить. Елена отправила в Старицу меньшого путятина внушить Андрею, что это слух ложный. Андрей не удовольствовался этим, но требовал от Елены письменного удостоверения и, получив его, приехал в Москву для личных объяснений с правительницей, причем митрополит Даниил был посредником. Андрей начал с того, что до него дошел слух, будто великий князь и она, Елена, хотят положить на него опалу. Елена отвечала: «Нам про тебя также слух доходит, что ты на нас сердишься. И ты б в своей правде стоял крепко, а лихих людей не слушал, да объявил бы нам, что это за люди, чтоб вперед между нами ничего дурного не было». Князь Андрей не назвал никого, сказал, что ему так самому показалось. Елена повторила ему, что она ничего против него не имеет. Как видно, в это время взята была с Андрея запись, в которой он клялся исполнить договор, заключенный им прежде с племянником. Обязался не утаивать ничего, что не услышит о великом князе и его матери от брата своего, от князей, бояр, дьяков великокняжеских или от своих бояр и дьяков, ссорщиков не слушать и объявлять о их речах великому князю и его матери. Эта запись особенно замечательна тем, что в ней впервые встречаем ограничение, или лучше сказать, уничтожение права удельных князей принимать к себе служивых князей, бояр и слуг вольных. Право, как мы видели, нарушавшегося при отце и деде Иоанна, но не перестававшего вноситься в договоры великих князей с удельными. Андрей обязался не принимать князей, бояр, дьяков, детей боярских и никого другого, если они отъедут от великого князя на его лихо. Но при всяком почти отъезде предполагалось неудовольствие отъехавшего, ибо какие выгоды могли заставить отъехать от великого князя к удельному? Почему великий князь мог знать, что боярин отъехал к дяде на его лихо или нет? При всяком отъезде он мог подозревать, что на лихо и требовать выдачи отъехавшего. По возвращении из Москвы в Старицу Андрей подозрения и страха не отложил и продолжал сердиться на Елену, зачем не прибавила городов к его уделу. В Москву опять начали доносить, что Андрей собирается бежать. Елена по свидетельству летописи не поверила этим доносам и послала звать Андрея на совет по случаю войны Казанской. Андрей отвечал, что не может приехать по причине болезни и просил прислать лекаря. Правительница послала к нему известного нам Феофила, который, возвратившись, донес ей, что у Андрея болезнь легкая. Говорит, что на стегне болячка, а лежит на постели. Тогда Елену овладело подозрение. Почему Андрей не приехал на совет о важном деле Казанском? Она послала опять к Андрею осведомиться о его здоровье, а между тем велела тайно разузнать, нет ли какого о нем слуха и почему он в Москву не поехал. Посланные донесли, что у Старицкого князя есть лишние люди, которых обыкновенно у него не бывает, и эти люди говорить ничего не смеют. Но, по словам других людей, Андрей затем притворился больным, что не смеет ехать в Москву. Елена послала вторично звать его в Москву, и вторично та же отговорка болезни. Послали в третий раз с требованием непременно приехать в каком бы ни было положении. С ответом Андрей отправил в Москву князя Федора Пронского, и этот ответ дошел до нас. Здесь дядя Государев, удельный князь, называет себя холопом великого князя. Несмотря, однако, на такой униженный тон, удельный князь не может удержаться, чтобы не напомнить племяннику старины. Он велит сказать ему: «Ты, государь, приказал к нам с великим запрещением, чтобы нам непременно у тебя быть, как ни есть. Нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно. Я прежде, государь, такого не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили. И я от болезни и от беды с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал, показал милость, согрел сердце и живот холопу своему своим жалованием, чтобы холопу твоему вперед было можно и надежно твоим жалованием быть бесскорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце». Но не успел еще Пронский доехать до Москвы, как один из детей боярских Андреевых, князь Голубой Ростовский, тайно ночью прислал князю Телепневу Оболенскому с вестью, что князь Андрей непременно побежит из своего удела на другой. День. Тогда Елена отправила к Андрею трех духовных особ – Крутицкого владыку, Симоновского архимандрита и Спасского протопопа, которые должны были сказать удельному князю от имени митрополита: «Слух до нас дошел, что ты хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, жалование и бережение государя своего, великого князя Василия и сына его. Я благословляю тебя и молю жить вместе с государем своим и соблюдать присягу без всякой хитрости. Доехал бы ты к государю и к государыням без всякого сомнения, и мы тебя благословляем и берем на свои руки». В случае, если Андрей не послушает митрополичьих увещаний, посланные должны были наложить на него проклятие. Не полагаясь, однако, на действительность церковных увещаний и угроз, московское правительство выслало к Вологу сильные полки под начальством двоих князей Оболенских, князя Никиты Хромова и князя Ивана Овчины Телепнева. Посланника Андреева, князя Пронского, перехватили на дороге. Но в то время, как брали Пронского, одному из его провожатых, сыну боярскому Сатину, удалось убежать. Он прискакал в Старицу и объявил своему князю, что Пронский схвачен, и великокняжеские войска идут схватить самого его, Андрея. С Волока пришли вести, что московские полки уже тут. Тогда Андрей не стал более медлить и 2 мая 1537 года выехал из Старицы. Неизвестно, имел ли он прежде намерение броситься к Новгороду и поднять здесь недовольных. Смотря по характеру всех действий Андрея, должно думать, что это намерение завести непосредственную, открытую борьбу с племянником в самых областях московского государства было слишком смело для него. По всем вероятностям, единственным средством спасения в крайности представлялось для него бегство в Литву. Но теперь, при известии, что московские полки уже находятся в Волоке с целью отрезать ему дорогу к юго-западу, к литовским границам, Андрею не оставалось ничего более, как двинуться прямо на север, в Новгородские области, причем он велел писать грамоты к помещикам, детям боярским и в погосты. «Князь Великий Молот, держит государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать». Многие помещики из погостов действительно приехали к нему служить, но зато в собственных полках Андреевых открылась измена. С третьего стану на Цне побежало несколько детей боярских. Одного из них успели перехватить и привели к князю, который отдал его под присмотр своему дворянину Каше. Каша велел связать руки и ноги перебежчику, посадить его в озеро в одной сорочке, выставя только голову на берег, чтобы не захлебнулся, и таким образом пытал, кто еще хотел бежать с ним вместе. Перебежчик назвал так много соумышленников, что князь Андрей велел потушить дело, потому что нельзя же было их всех перевешать, как говорит летописец. Зато редкую по тогдашним отношениям верностью отличился воевода Андреев, князь Юрий Оболенский. Еще прежде, заподозрив старицкого князя во враждебных замыслах и желая ослабить его, Елена потребовала, чтобы он послал на Коломну воеводу князя Юрия Оболенского с большим отрядом детей боярских. Узнавши о бегстве своего князя, Оболенский, по выражению летописца, начал Богу молиться и, утаясь от воевод великокняжеских, выехал из Коломны, перевезся через Волгу под Дегулиным, потопил суда, чтобы не достались преследователям, и соединился с Андреем на речке Березне, не доезжая немного Ядровского яма. В 5 верстах от Заячьего яма, в Тухоле, настиг Андрея другой Оболенский, князь Иван Овчинотелепнев, товарищ которого, князь Никита, отправился укреплять Новгород. Здесь известия начинают разногласить, потому что одни летописцы держали сторону московского правительства, другие – сторону удельного князя. По московским известиям, когда оба войска выстроились для боя, князь Андрей не захотел сражаться, завел переговоры с князем Оболенским, обещал бросить оружие, если тот даст ему клятву, что великий князь и Елена не схватят его и большой опалы на него не положат. Оболенский, не обославшись с Еленою, дал Андрею требуемую клятву и вместе с ним отправился в Москву. Но Елена сделала ему строгий выговор. Зачем без ее приказания дал клятву князю Андрею? Велела схватить последнего и заключить в оковы, чтоб вперед такой смуты и волнения не было, ибо многие люди московские поколебались. По другим известиям, Оболенские получили в Москве от правительницы наказ звать князя Андрея, чтоб шел в Москву, а князь Великий его пожалует и вочин ему предаст. При встрече с московскими войсками князь Андрей хотел биться, но Оболенский первый стал посылать к нему с предложениями, чтоб не проливал крови, и с обещанием свободного возвращения вотчину. Андрей приехал в Москву в четверг, а схвачен был в субботу, следовательно, с ведома или без ведома правительницы Оболенский дал клятву «В Москве не вдруг решились ее нарушить. Одинакой участи с Андреем подверглась жена его и сын Владимир. Бояре его князь Пронский, двое Оболенских, Иван и Юрий Андреевичи Пенинские, князь Палецкий, также князья и дети боярские, которые были в избе у Андрея и его думу знали, были пытаны, казнены торговую казнью и заключены в оковы. 30 человек помещиков новгородских, которые передались на сторону Андрея, были биты в Москве кнутом и потом повешены по новгородской дороге в известном расстоянии друг от друга вплоть до Новгорода. Андрей не более полугода прожил в неволе. Должно было ожидать, что смутами и неудовольствиями во время малолетства московского великого князя прежде всего захотят воспользоваться в Литве. Мы видели, что здесь ошиблись в расчетах на смуты при восшествии на престол Василия и должны были закрепить за сыном Иоанна III не только все приобретения последнего, но даже уступить Смоленск. Срок перемирия исходил, и престарелому Сигизмунду вовсе не хотелось начинать войны с Василием. Его паны радные по обычаю отправили посланника Клиновского к двоим боярам московским, князю Дмитрию Федоровичу Бельскому и Михаилу Юрьевичу Захарьину, с просьбой уговорить великого князя прежде истечения перемирия отправить королю великих послов для заключения вечного мира или нового перемирия. Если же великий князь не согласится отправить послов своих королю, то пусть пришлет в Литву гонца с опасную грамотою на послов королевских, как истори водилось. Клиновский не застал уже в живых Василия, и новое правительство распорядилось, чтобы бояре отправили к панам своего посланника с опасную грамотою на больших послов литовских. В то же самое время новый великий князь отправил к Сигизмунду сына боярского Заболоцкого с извещением о смерти отцовой и о своем восшествии на престол. Заболоцкому дан был, между прочим, такой наказ. Если спросят про великого князя братьев, князя Юрия и князя Андрея Ивановича, где теперь князь Юрий и князь Андрей, то отвечать: «Князь Андрей Иванович на Москве у государя, а князь Юрий Иванович государю нашему тотчас по смерти отца его начал делать великие неправды через крестное целование, и государь наш на него опалу свою положил, велел его заключить». Заболоцкому велено было проведать королю Вильне, долго ли быть, и послов своих к великому князю, хочет он отправить или не хочет. В Москве имели причины беспокоиться насчет решения последнего вопроса, ибо известие о смерти Василия и восшествии малолетнего сына его, обещавшим внутреннее беспокойство и слабость правительства, возбудило надежды короля и его рады, и вместо того, чтобы прислать своих великих послов по опасной грамоте, Сигизмунд прислал свою опасную грамоту на послов московских, велев сказать Заболоцкому: «Хочу быть с великим князем в братстве и приязни, точно так же, как отец наш Казимир, король, был с дедом его великим князем Иваном Васильевичем. И если он на этих условиях захочет быть с нами в братстве и приязни, то пусть шлет к нам своих великих послов, да чтоб не медлил». То же самое и паны радные отвечали боярам московским. Великому князю опасная королевская грамота не полюбилась, потому что он королю об ней не приказывал и послов своих королю отправлять не хотел. Перемирие истекло, сношения прекратились. И летом 1534 года гетман Юрий Радзивилл вместе с татарами опустошил окрестности Чернигова, Новгорода Северского, Радогоща, Стародуба, Брянска. Королю доносили, что в Москве господствует сильное несогласие между боярами, и несколько раз едва дело не доходило между ними до ножей. В Пскове нет войска, одни только купцы, переведенные из Москвы, да черные люди, псковичи. Но черные люди часто сходятся на вече. Наместники и дьяки это им запрещают, не зная, что они там думают. Всего важнее был для короля приезд таких знатных беглецов, как князь Семен Бельский и Иван Ляцкий. Королю писали, что если он хорошо примет этих беглецов, то многие московские князья и знатные дети боярские последуют их примеру. Сигизмунд послушался и богато наградил Бельского и Ляцкого. Осенью гетман Радзивилл отрядил в северскую страну киевского воеводу Андрея Немировича и конюшева дворного Василия Чижа. Они сожгли Радогощ, но с уроном должны были отступить от Стародуба и Чернигова. Такую же неудачу потерпел и князь Александр Вишневецкий под Смоленском. Встречая сопротивление под городами, литовские воеводы не встречали московских полков в поле. В Москве боялись крымского хана больше, чем Литвы, и рать стояла под Серпуховым. Кроме того, мешали сбору и движению войск внутренние смуты, бегство Семена Бельского и Ляцкого, опала Ивана Бельского, Воротынского, Глинского. Только в сентябре, как видно, правительственные отношения определились окончательно, и явилась возможность действовать решительнее. Не ранее конца октября московская рать двинулась в Литву. Большой полк вели князья Михаил Горбатый-Суздальский и Никита Оболенский. Передовой полк – боярин конюший князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Из Новгорода вел полки князь Борис Горбатый для соединения с князем Михаилом. В свою очередь, московские войска не встретили теперь королевских в поле и безнаказанно опустошили области литовские, не дошедшие только 50 или 40 верст до Вильны. С другой стороны, князь Федор Овчина-Телепнев-Оболенский ходил из Стародуба до самого Новгорода Литовского. На другой год, узнавший о сильных приготовлениях короля к походу, из Москвы выступила рать. Большой полк под начальством князя Василия Васильевича Шуйского и передовой опять под начальством князя Ивана Телепнева-Оболенского. Эта рать имела целью добыть Мстиславль, а с другой стороны, дворецкий новгородский Бутурлин с псковичами должен был поставить город в литовской земле, на озере Себеже. Но литовское войско под начальством гетмана Юрия Радзивилла, Андрея Немировича, польского гетмана Тарновского и московского беглеца Семена Бельского вторглось опять в Северскую область, взяло Гомель без сопротивления и осадило Стародуб. Здесь воевода князь Федор Телепнев-Оболенский оборонялся мужественно, но литовцы тайно подвели подкоп, взорвали город, и воевода со многими людьми взят был в плен. Причем погибло 13 тысяч человек жителей. Почеп был покинут и сожжен самими русскими. Литовские воеводы удовольствовались взятием Гомеля и Стародуба, не пошли дальше. У них было много наемных иностранных ратников, пушкарей, пищальников и подкопщиков. У московских воевод не было подобных мастеров, и потому они, сожегши посад Мстиславский, не могли взять самого города и удовольствовались опустошением окрестностей. Бутурлин успел построить и укрепить новый город Себеж. В начале 1536 года литовский воевода Андрей Немирович явился под ним, но пушки его действовали плохо, не причинили никакого вреда городу, били своих, а под конец осажденные сделали вылазку и нанесли сильное поражение литовцам, под которыми подломился лед на озере. После этого успеха московские воеводы ходили воевать литовскую землю под Любич, сожгли посад Витебска, много волостей и сел повоевали, много людей в плен побрали, много богатства у литовских людей взяли и пришли домой все целые и здоровы. Кроме Себежа, построены были на литовском рубеже Заволочье в Ржевском и Велиш в Торопецком уездах. Стародуб и Почеп, покинутые литовцами, были возобновлены. Не такой войны ждали в Литве, где надеялись на внутренние смуты и совершенное бессилие правительства в малолетство сына Васильева. Сигизмунд обманулся в своих расчетах точно так же, как обманулся брат его Александр по смерти Иоанна III и хотел прекратить бесполезную борьбу. Еще в сентябре 1535 года приехал в Москву князю Ивану Телепневу-Оболенскому Андрей Горбатый, человек брата его, князя Федора, находившегося в литовском плену. Горбатый объявил, что гетман Юрий Радзивилл говорил ему о желании короля быть в мире и братстве с великим князем и поручил ему говорить об этом в Москве всем боярам и дьякам, что то же самое говорили ему и другие паны. Бояре приговорили, что надобно Горбатого отпустить князю Федору, которому князь Иван пошлет свою грамоту. В этой грамоте Оболенский писал к брату, что, как ему хорошо известно, война начата не с московской стороны, что великий князь посылал королю Тимофея Заболоцкого для мира и братства, а король с ним нашему государю прислал ответ жестокий и затем вместо посла отправил рать свою на государеву землю. А государь наш, как есть истинный христианский государь, и прежде не хотел, и теперь не хочет, чтоб кровь христианская лилась, а бусурманская рука высилась. Хочет наш государь того, чтоб христианство в тишине и покое было. Так если король желает того же и пришлет к нашему государю, то пересылками между государей добрые дела становятся. Прошло 4 месяца. В начале февраля 1536 года в Москву дали знать из Смоленска, что к князю Оболенскому идет посол от гетмана Радзивилла. Человек его – Гайка. Посол подал опасную грамоту королевскую для проезда московских послов в Литву, а в грамоте к Оболенскому Радзивилл писал, будто пленник князь Федор Овчина Оболенский бил челом, чтобы паны ходатайствовали у короля о мире, и король по их ходатайству посылает теперь опасную грамоту. Эта опасная грамота опять не понравилась в Думе Великокняжеской. Здесь рассуждали. Пишут на князя Федора, что им князь Федор бьет челом, а князь Федор у них в руках, что хотят, то на него пишут. Приговорили, чтобы Боленский послал к Радзивиллу вместе с его человеком своего человека с грамотою, написал бы, что князю Федору бить челом не пригоже. Приговорили также послать по прежним обычаям свою опасную грамоту на королевских послов. Князю же Оболенскому потому нужно было послать своего человека, чтобы дело не порвалось. В тот самый день, как Оболенский отпустил Гайку из Москвы, именно 27 февраля, литовские войска потерпели поражение под Себежем. В Литве понимали, что это событие не заставит московское правительство исполнить требования короля и отправить своих послов в Литву. И потому придумали новое средство согласить требования обеих сторон. В мае Радзивилл прислал к Оболенскому новую грамоту, в которой писал: «Ты пишешь, чтобы наш господарь отправил своих послов к вашему господарю. Но рассудите сами, кому приличнее отправить своих послов, нашему ли господарю, который в таких преклонных летах, или вашему, который так еще молод? Прилично вашему господарю послать к нашему, как к отцу своему. Но если б ваш господарь и отправил своих послов к нашему господарю, давший им полный наказ и запретивший выступать из него, то может легко случиться, что наш господарь не примет этих условий, и послы возвратятся, ничего не сделавши. То же самое может случиться, если и наш господарь пришлет к вам в Москву своих послов. Для избежания этого посоветую с братью своею, князьями и боярями, господарю своему, чтобы он отправил послов своих великих на границы, давши им полномочия, а король пошлет своей стороны также великих послов с полномочием, так, чтобы не заключивши мира или перемирия, они не могли разъехаться». Но это средство не помогло, особенно после Себежского дела. Великий князь говорил с матерью своей и с боярами, что отправлять королю послов своих ему не пригоже. Прежде отец его никогда не посылывал, и на съезд ему послов своих отправить также не пригоже. Много о том бывало речей от папы и от Цезаря, чтоб послам быть на съезде, и князь Великий Василий всегда отговаривал. С этим решением Оболенский опять отправил человека своего к Радзивиллу. В грамоте своей он дал ему знать, что государи в сношениях своих друг с другом должны поддерживать достоинство государств своих, а не считаться летами. «Ведомо вам гораздо, что с Божью волю от прародителей своих государи наши государства свои держат. Отец государя нашего, великий государь Василий, был на государствах отца своего и на своих. Теперь сын его на тех же государствах деда и отца своего. Государь наш теперь в молодых летах, а милостью Божию государствами своими в совершенных летах. А что ты писал о съезде посольском на границах, то это кто-нибудь, не желая между государями доброго согласия, такие новизны выдумывает. От предков наших государей повелось, что от королей к ним послы ходили и дела у них делали. Король сделал еще шаг вперед. В июле месяце прислал уже прямо от себя к Иоанну Кревского наместника Никодима Тихановского с прежним требованием присылки великих послов в Литву и с опасную грамотою на них. В Думе решили Никодима отпустить, а королю послать сына боярского Доброго, для того, чтобы с королем дело не порвать, а не послать королю человека, то вперед задрать о мире будет тяжело. И отправили в Литву сына боярского Хлуденева с опасную грамотою на королевских послов. Хлуденев возвратился уже в ноябре и объявил, что к Рождеству будут в Москву великие литовские послы, полоцкий воевода Ян Юрьевич Глебович с товарищами. Хлуденев сказывал также, что по дороге честь ему была великая, кормы давали вдоволь и чтили его. Ян Глебович явился к назначенному сроку, и переговоры открылись. Они начались спором о том, кто первый начал войну, литовцы или русские. Говорили бояре с послами о том многие речи. Бояре говорили: «Королевы люди начали», а послы говорили: «Великого князя люди начали», и долго о том говорили. Послы говорили, что король посылал гетмана на северские города, потому что эти города его. Король Казимир отдал их Шемякину и Можайскому, и те изменили и передали их Москве. Бояре отвечали, что северские города были Киеву, а Киев – отчина великому князю, и о том речей спорных и бранных много говорили. Когда эти споры наскучили, послы сказали, что не для чего говорить о старине, а надобно найти доброе дело, как бы между государями мир устроить. Когда бояре согласились говорить о настоящем деле, то начался спор, кому первому излагать свои условия. Бояре настояли, чтобы первые говорили послы, и те начали требованием Новгорода и Пскова. Бояре отвечали: «И прежде о том бывали речи, да плода не было и не будет. Зачем говорить нелепости, от которых плода никакого нет? Где Новгород, где Псков? И конца тому нет, откуда идут ваши речи?» После многих спорных речей послы сказали: «Много поговорившие, как бы к концу приговориться». И стали требовать мира, какой был между Казимиром и Василием Темным. Бояре назвали и это бесплодными речами. Послы стали говорить о мире Иоанна III с Александром, Василия с Сигизмундом. Бояре, разбронившись с ними, пошли прочь, и великий князь велел послам ехать на подворье. Во второе совещание послы приехали и долго сидели молча. Наскучив их молчанием, боярин Михаил Юрьевич сказал: «Паны, хотя бы теперь дни были и большие, то молчанием ничего не сделать, а теперь дни короткие, и говорить будете так все мало времени». Послы отвечали: «Мы уже говорим 2 дня, и все по приказу господаря своего спускаем, а вы ни одного слова не спустите. Скажите нам, как ваш государь с нашим господарем в вечном мире быть хочет?» Бояре отвечали, что вечный мир может быть заключен только на тех условиях, на каких было перемирие между Сигизмундом и покойным великим князем Василием, то есть, чтоб Смоленск навеки был уступлен Москве, а которые дела случились уже при Иоанне, о тех вперед будет разговор. Говоря, послы сказали на это: «Положите на своем разуме, для чего господарю нашему своей отчины отступиться и в полную писать? Бояре опять разбронились с послами, и те уехали на подворье. Третье совещание началось так же, как окончилось второе, многими спорными речами. Наконец, один из послов сказал: «Много говорим речей, а к концу не приговоримся. Поискать бы нам среднего пути. Господарю нашему Смоленска уступить на голые слова нельзя». Бояре спросили: «Что значит голые слова?» Посол отвечал: «Если государь ваш Смоленска отдать не хочет, то пусть даст господарю нашему другой какой-нибудь город, равный Смоленску величиною и богатством». Бояре с этим предложением пошли к великому князю и, возвратившись, отвечали именем Иоанна: «Отец наш ту свою отчину с Божью волею достал и благословил ею нас. Мы ее держим за собою и королю никак не уступим. А другой город за нее для чего нам давать? Смоленск – наша отчина изначала, от предков. Если наши предки случайно ее потеряли, то нам опять дал ее Бог, и мы ее не уступим». Видя, что нет возможности заключить вечный мир, послы предложили перемирие. Великий князь говорил с боярами: «Пригоже ли с королем взять перемирие на время?» И приговорил, что пригоже для иных сторон недружных. «Крым неведом. С царем Саибгиреем крепости еще нет никакой. И Исламгирей, человек шаткий, нестоятельный. А казанские люди изменили, и с ними еще дела никакого не сделано. Для этого пригоже с королем взять перемирие, чтоб с теми сторонами поуправиться». В переговорах о перемирии главное затруднение состояло в том, что бояре требовали назад Гомель и свободы пленных, на что послы никак не соглашались, желая, чтобы война кончилась хотя каким-нибудь приобретением для Литвы. Относительно же пленных представляли опять на вид, как и во времена Васильевы, что у короля в руках знатные пленники московские, ему невыгодно променять их на незнатных литовских. Бояре говорили: «Какая прибыль пленных не отпустить и своих не взять? Ведь они люди, и если люди, так смертны. Были да не будут, и в том какая прибыль? А Гомель – отчина государя нашего, и королю за собою зачем чужое держать? У вашего господаря в плену добрые люди, а у нашего молодые, да зато их много. Так бы на большинство натянуть меньших людей, больше взять. В больших душа, и в меньших душа же. Обои погибнут. И в том, какая прибыль для обеих сторон». Послы никак не соглашались и требовали также, чтобы великий князь разорил городки, поставленные им во время войны на своей и на литовской земле. Согласились, что пленным свободы не будет, что Гомель останется за королем, а новые городки – за Волочье и Себеж – за великим князем. Но после этого начались споры относительно границ властям. Тут уладиться не могли. Переговоры рушились, послы уже откланялись великому князю, но перед самым отъездом сказали приставу: «Захотят бояре еще делать, и мы с ними хотим делать. А государевым здоровьем у нас хоромы теплы и кормов много. Можно нам мешкать за государевыми делами. Только бы дал Бог, дело сделалось». Пристав сказал об этом боярам. Послов опять позвали на совещание. И, наконец, уладилось. Заключили перемирие на 5 лет. От Благовещеньего дня 1537 до Благовещеньего дня 1542 года. В Думе прямо объявили о необходимости заключить перемирие с королем, чтобы иметь возможность поуправиться с Казанью и Крымом. Одним из первых распоряжений правительства по смерти Василия было отправление сына боярского Чилищева в Крым с известием о вошествии на престол Иоанна. Чилищев должен был бить челом Саибгирею, что пожаловал нового великого князя, учинил его себе впрок братом и другом, как великий князь Василий был с Менгли Гиреем. Посол должен был также сказать хану: «Если дашь шертную грамоту, то большой посол князь Стригин-Оболенский уже ждет в Путивле с большими поминками и немедленно пойдет к тебе». Но, суля неопределенно большие поминки за шертную грамоту, Чилищев по-прежнему не должен был ничего давать в пошлину, не должен был давать клятвы, что великий князь будет присылать хану поминки урокам. В январе отправлен был Чилищев в Крым, а в мае татары уже разоряли русские места по реке Проне, но были прогнаны. Скоро, однако, в самом Крыму встала усобица между ханом Саиб-Гиреем и старшим по нем из Гиреев Исламом. Орда разделилась между соперниками, и это разделение было очень полезно для Москвы, ибо хотя оба хана следовали прежним разбойничьим привычкам, и ни от одного из них нельзя было надеяться прочного союза, однако силы разбойников были разделены. Ислам дал обещание королю стоять с ним заодно на всех неприятелей, следовательно, и на московского великого князя, и в то же время прислал в Москву с предложением союза. Но, разумеется, главная цель посылки была требование казны. «Которую казну ты к Саиб-Гирею послал, ту казну пришли мне. Меня царем учинил турский султан. Так ему надобно послать много поминков». В Москве действительно сочли за лучшее послать казну к исламу, потому что нерасположение Саипа было слишком явным. Он пограбил Чилищева и всех его людей. Князь Стригин-Оболенский получил вследствие этого приказ ехать из Путивля в Крым к исламу с большими поминками. Очень вероятно, что Оболенский не хотел ехать в Крым, зная, что обыкновенно терпели там московские послы, и он искал всякого рода отговорок, но та, которую он нашел, очень любопытна для нас. Он писал великому князю: «Ислам отправил к тебе послом Тимиша, но этого Тимиша в Крыму не знают и имени ему не ведают. В том Бог волен, да ты, государь, опалу на меня положить или казнить меня велишь. А мне против этого исламова посла Тимиша нельзя идти». Великий князь положил на Оболенского опалу и вместо его велел идти в Крым князю Мизецкому. Начались пересылки с обычным характером. Московское правительство требовало от ислама шертной грамоты, деятельного союза против Литвы. Ислам требовал денег. Жаловался, что великий князь не исполнил отцовского завещания, по которому будто бы Василий в знак дружбы отказал ему, исламу, половину казны своей. В августе 1535 года, когда полки московские шли на защиту северской стороны от литовцев, крымцы напали на берега Оки, были отражены, но отвлекли московские силы от северской стороны и облегчили королевскому войску взятие Гомеля и Стародуба. Исламовых послов задержали за это в Москве, но хан отговорился, что воевал московские области не он, а Саиб, и послов выпустили. С московскими людьми в Крыму поступали по-прежнему. Посол Наумов писал к великому князю: «Приехали к исламу твои казаки, и вот князья и уланы начали с них платье снимать. Просится Балей. Я послал сказать об этом исламу, а князья и уланы пришли на ислама с бранью. Ты у нас отнимаешь, не велишь великому князю нам поминков присылать. А ислам говорил: какое наше братство? Нарочно великий князь не шлет к нам поминков, не хотя со мною в дружбе и в братстве быть. А князьям сказал: делайте, как вам любо. И они все хотят казаков твоих продать». В Москве, наоборот, старались избегать всякого повода к жалобе со стороны хана. Так, когда в Новгороде Северском крымского посла в ссоре покололи рогатиной, то виновники были отосланы головою в Крым к хану. Крымского посла при представлении два раза дарили платьем. Сам великий князь подавал ему и товарищам его мед. Но требовалось, чтоб посол против государева жалования на колени становился и колпак снимал. Скоро сношения с Крымом получили для Москвы новое значение. Московский отъезжий князь Семен Бельский, видя, что дела Сигизмундовы с Москвою идут вовсе не так хорошо, как ему хотелось и как он обещал в Литве, отпросился у короля в Иерусалим, будто бы для исполнения обета, но вместо того стал хлопотать в Константинополе, как бы поднять султана и крымцев на Москву в союзе с Литвою. С помощью турок и Литвы ему хотелось восстановить для себя не только независимое княжество Бельское, но и Рязанское, потому что он считал себя по матери, княжне Рязанской, племяннице Иоанна III, единственным наследником этого княжества по пресечению мужеской линии князей Рязанских. По заключению уже мира с Москвою Сигизмунд получил от Бельского письмо с уведомлением, что султан взялся помогать ему, приказал Саиб-Гирею Крымскому и двоим пашам, Силистрийскому и Кафинскому, выступить с ним в поход, что у пашей этих может быть более 40 тысяч войска, кроме Саиб-Гирея, людей его и казаков белгородских. Писал, чтобы Сигизмунд высылал своих великих гетманов со всеми войсками в московскую землю. Просил также короля, чтобы дал ему лист, за которым бы мог безопасно приехать в Литву для своих дел и безопасно отъехать, и чтоб король позволил людям, живущим в имениях его, Бельского, в Литве, ехать к нему в Перекоп. Королю это письмо было вовсе не ко времени, ибо война с Москвой уже прекратилась. Он отвечал Бельскому: «Ты отпросился у нас в Иерусалим для исполнения обета, а не сказал ни слова, что хочешь ехать к турецкому султану, когда сам к нам приедешь и грамоту султанову к нам привезешь, тогда и сделаем, как будет пригоже. Ты просишь у нас грамоты для свободного проезда в Литву, но ведь ты наш слуга, имение у тебя в нашем государстве есть. Так нет тебе никакой нужды в проездной грамоте, все наши княжаты и понята свободно к нам приезжают. Слуг же твоих мы немедленно велели к тебе отпустить». В Москву о происках Бельского дал знать Ислам Гирей, выставляя при этом свое доброходство к великому князю. Он писал, будто Саиб Гирей известил султана, что ислам более не существует, и вследствие этой вести начались приготовления к походу с князем Бельским, собрано было 100 тысяч войска. Но когда Бельский, приехав в Белгород, узнал здесь, что ислам жив, и дал знать об этом султану, то последний сказал: «Если только ислам жив, то нашему делу статься нельзя». Бельский присылал человека к исламу с просьбой дать ему дорогу и быть ему товарищем, но ислам не согласился. «И ты, ведай, — писал ислам великому князю, — что атаманы — люди лихие. Султан начинает это дело вовсе не для князя Бельского. Он не думает о том, пригоже ли Бельскому княжение или не пригоже, лишь бы только камень о камень ударил, лишь бы ему при этом что-нибудь к себе приволочь. Султан и нашей земле покоя не дает. С таким устремлением живет, не рассуждая, кто ему земли достает. От холопа или от рабы родился, ему все равно, лишь бы земли доставал». Московское правительство благодарило ислама за дружбу и послало ему дары с просьбой, чтобы выдал или убил Бельского. В то же время решились и на другое средство, чтобы только отвлечь Бельского от опасных замыслов. Человек Бельского объявил московскому послу в Крыму Наумову, что господин его возвратится в Москву, если великая княгиня его простит и даст ему опасную грамоту. На основании этого объявления послана была Бельскому опасная грамота такого содержания: «Мы тебя жаловать хотим и гнев свой отложим. Вины твоей, которую ты сделал по молодости, памятовать не хотим, а еще и больше прежнего пожалуем тебя нашим великим жалованием. Ведаешь и сам, что и прежде некоторые наши слуги ездили от нас к нашим неприятелям. Опять назад приезжали и этим отечество своего не теряли. Предки наши их жаловали и опять их в отечестве, в родовой части восстанавливали. И ты б ныне поехал к нам без всякого опасения». Но Бельский почему-то не ехал. И московское правительство продолжало вести о нем переговоры и с исламом, и с Саиб-Гиреем, которому от времени до времени также отправляло посольство. Со стороны Саиб-Гирея целью присылок в Москву были, разумеется, запросы. Прислал бы ты нам платье, 3 шубы соболье, 3 шубы лисье, 3 кречета, да и сокольников бы прислал. А мы, сколько будет пригоже, братству твоему готовым, да прислал бы 5 лисиц черных, да 5 черных зубов рыбьев. Сын Саипов писал: «Сколько прошения нашего не будет, ты б нам ни за что не стоял, что тебе с отцом нашим в добром братстве быть». Гонцу отвечали от имени великого князя: «Когда будет у нас от брата нашего большой посол, добрый человек, тогда мы с ним вместе отпустим своего большого посла, и что у нас случится, то мы брату своему и пошлем. А что ты нам от царя говорил о нашем холопе Бельском? Называл его Саип-Гирей нашим другом. Разве царь по незнанию о нем так приказал, назвал его нашим другом?» «Бельский холоп наш, а не друг. И если брат наш захочет нам дружбу свою показать, то он бы его к нам прислал или велел бы его там убить. Это была б нам от него первая дружба». Гонец отвечал: «Приехал Бельский от турецкого султана к хану, привез грамоту и рать подвигает на московскую крайну. Государю вашему другом и братом называет себя, и которые люди бывали на Москве и его знали, что он великого князя холоп, те его бронят и в глаза ему плюют. А которые люди молодые этого не знают, те к нему пристают и идти с ним хотят. Ведь орда, и в ней люди разные, один говорит одно, другой другое, а государь наш для людей так молвил, а он и сам знает, что Бельский холоп». В одно время с гонцом Саиповым отпускали и гонцов Исламовых. Последние сказали боярам: «Некоторые бояре говорят, чтоб князь великий был в дружбе и братстве с Саип-Гиреем царем, а Ислам оставил. Ведомое дело, помирится князь великий с царем, то государю нашему, Ислам-Салтану, плохо будет. Но и великому князю добра никакого не прибудет же, так великий князь не потакал бы этим речам». Им отвечали, что великий князь Ислама оставить не хочет, и у бояр об этом ни у кого ничего не слыхал и слышать не хочет. Ислама не хотели оставить в Москве. Ислам был нужен. Он обещал выдать Бельского, но ему не удалось исполнить этого обещания. Один из ногайских князей, друг Саип-Гиреев, нечаянно напал на Ислама и убил его, захватив в то же время и Бельского, которого Саип выкупил у него по приказанию султана. Ставший один ханом в Крыму, Саип послал сказать великому князю московскому: «Если пришлешь мне, что посылали вы всегда нам по обычаю, то хорошо, и мы по дружбе стоим. А не придут поминки к нам всю зиму, станешь волочить и откладывать до весны, то мы, надеясь на Бога, сами искать пойдем. И если найдем, то ты уже потом не гневайся. Не жди от нас посла. За этим дело не откладывай, а станешь медлить, то от нас добра не жди. Теперь не по-старому с голую ратью татарскую пойдем. Кроме собственного моего наряду пушечного, будет со мною счастливого хана, султана турецкого, 100 000 конных людей. Я не так буду, как Магмед Гирей, с голую ратью, не думай. Побольше его силы идет со мною. Казанская земля – мой юрт, и Сафа Гирей – царь, брат мне. Так ты б с этого дня на Казанскую землю войной больше не ходил. А пойдешь на нее войною, то меня на Москве смотри». Опять с единовластием Саипа началось вмешательство крымских ханов в дела казанские, ибо мысль об освобождении Казани от русских и соединении всех татарских орд в одну, или, по крайней мере, под одним владеющим родом, была постоянную мыслью гиреев, которую они высказывали, к осуществлению которой стремились при первом удобном случае. Мы видели, что в последнее время жизни великого князя Василия Казань спокойно повиновалась Москве в лице хана своего Еналея. Еналей перенес свои подручнические отношения и к наследнику Васильеву. По-прежнему остался верен Москве. Но вследствие перемены ханов, вследствие разных влияний русского, крымского, в Казани уже давно успели образоваться стороны, из которых каждая ждала удобного случая низложить сторону противную. В тяжкой войне Москвы с Литвою крымская сторона в Казани увидала удобный случай свергнуть московского подручника. Составился заговор осенью 1535 года под руководством царевны, сестры Магмед Аминя и князя Булата. Еналей был убит, и царем провозглашен Сафа Гирей Крымский. Но это было торжество одной стороны, другая оставалась. В Москву приехали с Волги казаки, городецкие татары, и сказывали, что к ним на остров приезжали казанские князья, мурзы и казаки, человек 60, объявили об убийстве Еналея и прибавили: «Нас в заговоре князей и мурз с 500 человек». Помня жалование великих князей Василия и Ивана и свою присягу, хотим государю великому князю служить прямо, а государь бы нас пожаловал, простил царя Шик Алея и велел ему быть в Москву. И когда Шик Алей будет у великого князя в Москве, то мы соединимся с своими советниками и крымскому царю в Казани не быть». Получив эти вести, великая княгиня решила с боярами, что надо б на Шик Алея освободить из заключения. В декабре Шик Алея привезли из Белоозера и представили великому князю. Хан стал на колени и говорил: «Отец твой, великий князь Василий, взял меня, детинку малого, и жаловал, как отец сына, посадил царем в Казани. Но по грехам моим в Казани пришла в князьях и в людях не согласится, и я опять к отцу твоему пришел на Москву. Отец твой меня пожаловал в своей земле, дал мне города, а я грехом своим перед государем провинился гордостным своим умом и лукавым помыслом. Тогда Бог меня выдал, и отец твой меня за мое преступление наказал, а палу свою положил, смиряя меня. А теперь ты, государь, помни отца своего ко мне жалования, надо мною милость показал». Великий князь велел царю встать, позвал его к себе поздороваться, карашеваться, и велел ему сесть с правой руки на другой лавке, потом подарил ему шубу и отпустил на подворье. Но Шик Алей бил челом, чтоб позволило ему было представиться и великой княгине. Елена держала совет с боярами, прилично ли быть у нее царю. Бояре решили, что прилично, потому что великий князь мал, и все правление государством лежит на ней. 9 января 1536 года был прием Шик Алея у Елены. У саней встретили его бояре: князь Василий Васильевич Шуйский, князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский с двумя дьяками. В сенях встретил его сам великий князь с боярами. Елену окружали боярыни. Бояре сидели по обе стороны, как обыкновенно водилось при посольских представлениях. Шик Алей, войдя, ударил челом в землю и сказал: «Государыня великая княгиня Елена, взял меня государь мой, князь Василий Иванович Молодого, пожаловал меня, вскормил, как щенка, и жалованием своим великим жаловал меня, как отец сына, и наказание меня царем посадил. По грехам моим казанские люди меня с Казани сослали. Я опять к государю своему пришел. Государь меня пожаловал. Города дал в своей земле, а я ему изменил, и во всех своих делах перед государем виноват. Вы, государи мои, меня, холопа своего, пожаловали, проступку мне отдали, меня, холопа своего, пощадили, и очи свои государские дали мне видеть. А я, холоп ваш, как вам теперь клятву дал, так по этой же своей присяге до смерти своей хочу крепко стоять и умереть за ваше государское жалование. Так же хочу умереть, как брат мой умер, чтоб вину свою загладить». Елена приказала ему отвечать: «Царь Шик Алей, великий князь Василий Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя, милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай и вперед делай так, как обещался, а мы будем великое жалование и бережение к тебе держать». Царь ударил челом в землю великому князю и великой княгине, Опять его одарили и отпустили на подворье. Жена его, Фатма Салтан, била также челом, чтобы дали ей посмотреть очи государские. Елена приняла ее. У саней и по лестнице встречали ханшу боярыни. В сенях встретила великая княгиня, поздоровалась и вела в палату, куда скоро вошел и великий князь. При его входе царица встала и с места своего ступила. Маленький Иван сказал ей «Табук салам» и корошевался, после чего сел на своем месте у матери, а у царицы с правой руки бояре с ним по обе стороны, а около великой княгини – боярыни. В тот же день царица обедала у великой княгини. Иван с боярами обедал также в материнской избе. После обеда Елена подавала ханше чашу и дарила ее. Но в то время, как в Москве угощали и дарили Шикале, чтобы дать в нем опору противной крымцам стороне в Казани, война уже началась с Афагиреем. Московские воеводы дурно действовали наступательно. Татары успели сжечь села около Нижнего, но отбиты были от Балахны, не имели удачи и в нападениях на другие места. Потом казанцы вторглись в Костромские волости. Стоявший здесь для защиты князь Засекин, не собравшись с людьми, ударил на татар, был разбит и убит. Но приближение больших воевод московских заставило татар удалиться. Мы видели, что казанские дела, шедшие довольно плохо, преимущественно заставили московское правительство спешить с заключением перемирия с Литвою. Успокоившие этим перемирием западные границы, правительство в начале 1537 года двинуло войска к востоку, во Владимир и Мещеру. Сафагирей явился под Муром, сжег предместья, но города взять не мог и ушел, заслышав о движении воевод из Владимира и Мещеры. В таком положении находились дела, когда единовластие Саип-Гирея дало новое препятствие к успешному наступлению на Казань. Угрозы крымского хана произвели впечатление в Москве. Послу отвечали, что хотя царь в грамоте писал многие непригожие речи, однако требования его будут уважены, и если Сафа-Гирей Казанский пришлет государю и захочет мира, то государь с ним мира хочет, как пригоже. Саиб Гирей повторял: «Ты б к нам прислал большого своего посла, доброго человека, князя Василия Шуйского, или овчину, и казну б свою большую к нам прислал, а с Казанью помирился и оброков своих с казанских мест брать не велел. А пошлешь на Казань рать свою, и ты к нам посла не отправляй, недруг я твой тогда». В думе рассуждали: «Не послушать царям, послать рать свою на Казань, и царь пойдет на наши Украины, то с двух сторон христианству будет дурно от Крыма и от Казани». Приговорили: «Рати на Казань не посылать, Саиб Гиреева человека отпустить в Казань и с ним вместе послать сына боярского к Сафа Гирею с грамотою». А в ответной грамоте Саиб Гирею великий князь писал: «Для тебя, брата моего, и для твоего прошения я удержал рать и послал своего человека к Сафагирею. Захочет он с нами мира, то пусть пришлет к нам добрых людей. А мы хотим держать его так, как дед и отец наш держали прежних казанских царей. А что ты писал к нам, что казанская земля – юрт твой, то посмотри в старые твои летописцы. Не того ли земля будет, кто ее взял? Ты помнишь, как цари, потерявши свои ордынские юрты, приходили на казанский юрт и брали его войнами, неправдами. А как дед наш милостью Божию Казань взял и царя свел, того ты не помнишь. Так ты бы, брат наш, помня свою старину, и нашей не забывал». Таковы были важнейшие внешние отношения в правлении Елены. Кроме того, в 1537 году заключен был мирный договор с Швецией, по которому Густав Ваза обязался не помогать ни Литве, ни Ливонскому ордену в войне с Москвою. Утверждена была взаимная свободная торговля и выдача беглецов с обеих сторон. Подтверждены прежние договоры с Ливонией. Продолжались сношения с империей. Неизвестно, впрочем, в чем они состояли. По отношениям к Польше поддерживалась пересылками приязнь молдавского воеводы Петра Степановича, врага Сигизмундова. Султан Турецкий по-прежнему присылал греков в Москву для закупки разных товаров. Внутри первым делом правительства было построение городов или крепостей. Опасные нападения с трех сторон делали это необходимым. Уже упомянуто было о построении городов на литовских границах, даже на литовской земле, о возобновлении старых, пострадавших во время войны. В 1535 году построен был город в Перми, на месте сгоревшего старого, в том же году поставлен деревянный город в Мещере, а на реке Мокше на месте, называемом Мурунза. Для того сказано в летописи, что в тех местах нет городов вблизи. В 1536 году били челом великому князю и его матери Костромского уезда Волости. Корига, Ликурги, Залесье, Барок Железный, чтоб государь пожаловал, велел поставить город для того, чтоб там волостей много, а от городов недалеко. Вследствие этой челобитной поставлен был Буйгород. На Балахне, у Соли, сделан город земляной для того, что посад велик, а людей много. Поставлен город на Пране, сделан город Устюг, деревянный весь, новый. Город Ярославль сгорел весь. В том месяце велено на старом месте ставить новый город. Во Владимире большой пожар также повредил городскую стену. Ее немедленно починили. Также поступлено и в Твери после больших пожаров. Сделаны новые укрепления в Новгороде Великом и Вологде. В Москве, по мысли великого князя Василия, обведено каменными стенами место, получившее название Китая или Среднего города. Строитель был Петр Малый Фрязин. Закладка каменной стены происходила 16 мая 1535 года. По-прежнему заботились об умножении народонаселения выходцами из чужих стран. В 1535 году выехали из Литвы на государево слово 300 семей. Уже в последнее время княжения Васильева обнаружилось важное зло – обрез и подмесь в деньгах. Из гривенки должно было выделывать 250 денег новгородских, или московское число 2 рубля 6 гривен. Но искажение дошло до того, что у каждой деньги отрезывали по половине, и в гривенку шло таких искаженных денег по 500 и больше. Отсюда при каждой торговой сделке крики, брань, клятвы. В сентябре 1533 года, незадолго до смерти великого князя Василия, казнили в Москве за порчу денег многих людей. Москвичей, смольнян, костромичей, волокжан, ярославцев и из других городов. Лили олово в рот, руки секли. В марте 1535 года Елена запретила обращение поддельных и резаных денег. Приказала их переделывать и вновь чеканить из гривенки уже по 3 рубля или по 300 денег новгородских. А прибавлено было в гривенку новых денег для того, говорит летописец, чтобы людям был невелик убыток от испорченных денег. При великом князе Василии изображался на деньгах великий князь, наконец, с мечом в руке, а теперь стал изображаться с копьем в руке, и деньги оттого стали называться копейными, копейками. Кроме этих распоряжений, выставляемых летописями, мы должны остановиться еще на некоторых явлениях, о которых впервые встречаем известие в правлении Елены. Так, например, у нас утвердилось мнение, что до Иоанна IV присутствовали в Думе только бояре и окольничие, и что только этот государь из противоборства влиянию знатных людей ввел в Думу третий низший разряд членов так называемых «думных дворян». Но при описании приема польского посла Никодима Тихановского в правлении Елены читаем: «Князь Великий сидел в брусяной избе, а у него бояре, и окольничи, и дворецкие, и дети боярские, которые живут в Думе, и дети боярские прибыльные, которые не живут в Думе». Если под именем Думы мы будем здесь разуметь совет великокняжеский и слову «жить» придадим обыкновенное значение существования или присутствия, то должны будем признать, что еще прежде самостоятельного правления Иоанна IV были введены в Думу дети боярские. Конечно, мы никак не решимся утверждать, что это введение последовало именно в правление Елены, а не ранее. О значении окольничих, как, собственно, придворных бояр, распоряжающихся придворными делами и церемониями, встречаем известие также при описании переговоров с польскими послами. «Велел князь великий приставу Федору Невежину от окольничих сказать послам, чтобы они были на дворе». Дети боярские, назначенные приставами к послу Тихановскому, встретив его при въезде в Москву, сказали ему: «Великого государя окольничьи велели нам у тебя быть и подворье тебе указать». Когда посол был поставлен на подворье, то корм велено ему давать с яму из дворца великокняжеского, а писан корм у дьяков, которые ямы ведают. В 1536 году дана была уставная грамота старостам и всем людям Онежской земли, сходная с уставную грамотою Белозерскую Иоанна III и уставную артимоновским крестьянам Василия Иоанновича. В Белозерской говорится: «Наместнику, тиунам и доводчикам побора в стану не брать, брать им свой побор у Соцкого в городе. В Онежской поборов своих самим по деревням не брать, брать свой побор у старост на стану. Кормы наместничьи, тиунские и доводчиковы поборы старосты берут по деревням, да платят наместнику, его тиуну и доводчику на стану». Как в Белозерской, так и в Онежской грамоте говорится: «Если будет волостным людям и становым от наместника, тиуна, доводчика, от других наместничьих людей или посторонних какая обида, то они на обидчиков сами срок наметывают, когда им стать перед великим князем». Этого нет в артимоновской грамоте. Согласно с Белозерскую, в Онежской грамоте говорится: «Ездить доводчику волости без парабка и без простой лошади». В Белозерской говорится: «Тиунам и наместничьим людям на пир и на брачину незваным не ходить». В Онежской: «Тиуну и другим наместничьим людям на пир и на брачины незваным не ездить, кроме доводчика». Онежанам дано право не пропускать к морю за солью белозерцев и волокжан, отнимающих у них промысел. Пусть белозерцы и волокжане торгуют с ними в Каргополе. В 1537 году дана была уставная грамота Владимирским Бобровникам, в существенных частях сходная с известную нам грамотой удельного князя Дмитровского Юрия. Но есть и различия, например, в Юрьевой грамоте: «Доводчику у них проехать по деревням на весь год дважды, сам друг с парабком, а лошадей с ним три». В Иоанновой: «Доводчику ездить по бобровным деревням одному на одной лошади, без парабка и без простых лошадей». В грамоте Владимирским бобровникам говорится: «Ведать этим бобровникам мою великокняжескую службу, бобровую ловлю, ловить им бобров в реке Клязьме от речки Уржавки до реки Судогды, реку Судогду всю и Калакшу всю. Что добудут бобров, возить их им шерстью в мою казну, а не добудут бобров, и им давать оброком ежегодно полтретия рубля денег. Когда они пойдут на бобровую ловлю с бобровую снастью, то мыто с них не берут, также не берут с них мыто и задних калачей, когда они поедут в Москву с бобрами или с оброком, человека два или три». Грамоты давались от имени великого князя Иоанна. При описании посольских сношений говорится, что великий князь рассуждал с боярами и решал дела. Но это все выражения форменные. После этих выражений встречаем известие, что все правление было положено на великой княгине Елене. Видим также, кто был главным ее советником. Желая мира, литовский гетман Радзивилл отправлял послов к боярину Конюшему, князю Овчине Телепнему Оболенскому. Гонец Казанский, желая отправить татарина домой, бил челом тому же боярину Конюшему, чтоб печаловался об этом великому князю и его матери. После опалы Глинского, Бельского и Воронцова, у Оболенского не было явных врагов и соперников. Но могли ли равнодушно сносить первенствующее положение Оболенского люди, считавшие за собой более прав на такое положение? Пока жива была Елена, перемены нельзя было ожидать. 3 апреля 1538 года Елена умерла. Герберштейн говорит утвердительно, что ее отравили.